говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 531 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Иоанна открывает нашу сегодняшнюю программу о смысле истинного покаяния как цели ко спасению души. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат. Наш архив. Фрагмент божественной литургии, записанный в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Продолжит сегодняшнюю программу и завершит его первая часть выступления «Миссионерский подвиг святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия». Вы услышите первую часть выступления заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии, доктора филологических наук, профессора Владимира Михайловича Кириллина.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Братья и сестры, все мы, уверовавшие во Христа, под мудрым водительством Святой Церкви, желаем получить вечное спасение. По учению Священного Писания и Святых Отцов, спасение начинается искреннего, глубокого покаяния. Господь наш Иисус Христос, выступая на общественную проповедь и призывая людей ко спасению, начинал свое благовествование словами: «Покайтесь!» Этим же призывом «Покайтесь!» возглашал свои глаголы и его предтеча Иоанн Креститель, призывая людей к исправлению. Итак, мы видим, что первый шаг на пути спасения – это покаяние. С чего же начинается оно? По учению святых отцов, покаяние начинается с зрения греха своего. Это первый шаг на пути покаяния. Увидеть себя грешником, ибо до тех пор, пока мы не увидим грехов своих, мы не можем принести глубокого покаяния. Однако же, пока мы работаем греху, говорят святые отцы, мы не можем видеть грехов своих. Видение грехов начинается с вражды с ними или противление им. Итак, мы видим, братья и сестры, что для того, чтобы увидеть свои грехи, надо установить вражду с ними, то есть иметь постоянное противление им, ибо достигнуть и осознать себя грешником в полном смысле этого слова есть великий дар Божий, которого редкие из людей сподобляются. Что же скажем мы за себя, когда часто не знаем, кто мы и где мы? Поэтому не надо страшиться этого слова «грешник». Благословенно имя это у Бога, когда оно связано с истинным покаянием. Ибо нет человека без греха, только есть люди, хотя и грешные, но не сознающие себя таковыми, через гордость и самооправдание. И есть люди, стремящиеся увидеть свои грехи. И есть такие люди, которые через великий и трудный подвиг самим собою воистину сознали себя грешными, смирившись, увидели себя под всей тварью. Но таких христиан немного. Их мы можем видеть в Евангелии, в лице мытаря, блудницы и многих других святых. Где же искать причину, закрывающую наши грехи? Причина этому единственная. Это самолюбивое и самооправдывающее наше устроение, то есть гордость нашего сердца. Она-то и не дает видеть наших грехов. Смирение же, наоборот, открывает их, учат святые отцы. А когда христианин понудит себя к смирению, и смирение начнет открывать ему грехи его, тогда он по мере смирения, озрения грехов своих, переходит к самому покаянию. Но как мы уже слыхали из учения святых отцов, истинное покаяние начинается не из слов, а из дел. Ибо и бесы веруют и трепещут, и исповедуют, что есть Бог, но дела делают противные воле Божьей. Так и покаяние состоит не в том, только чтобы сказать устами, что грешный, но более показать это в делах своей жизни. Для более ясного понимания мы приведем хотя некоторые из них. Во-первых, подчинение промыслу Божию судеб нашей жизни, то есть все, что не случается с нами, мы должны верить, что на все это есть воля Божья, а не так случайно. Далее, безропотное несение возложенного на нас креста для исцеления наших греховных язв. Сюда входят скорби, болезни, поругания, оскорбления, клеветы и много другое. И все это без ропота и без самооправдания. Но эти благие делания не являются еще самим покаянием. Они только подготовляют и вспахивают почву нашего сердца к истинному покаянию или главной цели в покаянии. Цель в покаянии состоит в том, чтобы сажать болезненное сердце. Постоянное болезнование сердца о содеянных грехах, непрестанный молитвенный вопль израненного, уязвленного сердца о помиловании к Богу. Вот главная цель в покаянии, по учению святых отцов. И сам пост, и стояние на молитве, и устранение себя от обычных суетных дел, и поклоны, и прочее, все эти средства премудро направлены Святой Церковью к тому, чтобы ими умягчить нашу душу, сокрушить загрубелые страсти, гордость, и поможь душе войти в печаль. Я же по Бозе, чтобы всегда иметь покаянный залог в нашем сердце. Учение святых отцов, болезненного сердца о грехах, настолько важна и необходима, что если мы не стяжем ее, не помогут нам никакие исправления и труды. Один из отцов говорит, хотя бы мы и все установленные нам правила исполнили и великое дело не имели, но если не стяжем болезненно сердца, ничтожны труды наши. Вот, братья и сестры, мы теоретически в нескольких словах на основе учения святых отцов изъяснили путь к истинному покаянию. Теперь с другой стороны рассмотрим дела наши, которые свидетельствуют, что мы еще не сознали себя грешными, и покаяние в нас не совершается, хотя бы мы формально и каялись. Все наши обиды, самооправдание, злопамятство, желание мщения, ропот на жизнь, на судьбу, осуждение ближних и многое другое – суть признаки, что у нас еще нет истинного покаяния. Особенно сильными и богопротивными грехами и заняющими покаяние является гордость, ропот и осуждение ближних. Так, например, преподобный Исаак Сирин учит, что печаль мысли о своих грехах не дается тем, которые других осуждают. Человек, говорит он, который дал волю языку своему говорить о людях и доброе, и худое, недостоин этой благодати, то есть печали сердца о своих грехах. Ропот же не только изгоняет из нас покаяние, но и подвергает наказанию от Бога. Все грехи человеческие терпит Бог, говорит один из святых отцов. Ропота же на свою жизнь или на обстоятельства жизни не оставляет без наказания. Святые отцы, перечисляя многие причины, препятствующие покаянию, указывают еще на один важный грех, который не только покаяние делает бездейственным, но и сильно прогневляет Бога. Это покаяние без исправления. Рассуждая об этом, один отец говорит, покаяние тогда только истинно, когда человек вочувствуя грехи свои, которыми прогневал Создателя своего, оставляет греховное действо, сожалеет об онных и раскаивается, и достается прощение благодатью Христовою через разрешение священнослужителя Церкви. А когда не оставляет грехов, хотя и кается, то это не есть покаяние, а даже и опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое так же, как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом. Итак, братья и сестры, много предлежит нам труда, как телесного, так и особенно душевного, чтобы избавить себя от тех причин, которые препятствуют истинному покаянию. А что же дает нам покаяние? Какие плоды его, если оно приносится искренно от глубины души? Покаяние прежде всего примиряет нас с Богом и дает истинное блаженство внутри души. Через глубокое покаяние, хотя и не сразу душа человека, входит в теснейшее общение с Богом. И человек, который реально чувствует, он чувствует, что Дух Святый по мере очищения его от грехов и страстей сопребывает в его душе. И это и есть та конечная цель, для которой создан человек, то есть жить и пребывать в единении с Богом. Вот как говорят об этом святые отцы. В частности, епископ Феофан говорит: «Последняя цель человека в Боге, в общении или живом союзе с Богом. Будучи же рода Божия, человек не может не искать общения с Богом не только как своим началом и первообразом, но и как с верховным благом. Потому сердце наше и бывает довольно только тогда, когда обладает Богом и бывает обладаемо от Бога. Ничто, кроме Бога, не успокаивает его. В Боге жизнь учит святой Василий Великий. Отчуждение и удаление от Бога есть зло, не сносящее даже будущих гиенских мучений. Зло самое тяжкое для человека, как для глаза лишение света и для души животного отнятие самой жизни. Если человек уклоняется от этой цели, то есть уклоняется от единения в Боге, он начинает чувствовать пустоту, мрак души, неудовлетворение, страсти, собранные им в течение жизни, начинают терзать его душу и тело. И он, видя, что находится в каком-то неестественном для него состоянии, начинает искать это утешение и удовлетворение в вещественных вещах и наслаждениях. Это уклонение от Бога и послужило в нашем обществе развитию пьянства, наркомании и других страстей. Именно внутренняя пустота и терзание души стали причиной умножения многих пороков и страстей в нашем обществе. Но не все это понимают, и только те, кто потерял способность понимать. Учитывая все это, братья и сестры, будем внимательны к своему спасению, чтобы не только этот пост, но и вся жизнь наша не прошла бесплодно, от чего да избавит нас Господь, по молитвам святых угодников. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Иоанна, насильника Троицы Сергиевой Лавры, о смысле истинного покаяния. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам. Очередной фрагмент из авторского цикла.
О переводах на русский язык Священного Писания и творении святых отцов Церкви. В русском переводе Нового Завета чувствуют нужду. Хорошие переводы святых отцов печатать – дело хорошее. Святитель Филарет. В XIX веке остро встал вопрос о переводе на русский язык Священного Писания. К нему присоединился и вопрос о работе над переводом творений святых отцов Церкви. В решении их деятельного участия принял московский святитель Филарет. Вот что писал святой иерарх 23 августа 1837 года в ответ на письмо алтайским миссионерам Макария Глухаря. «Беседу с вами начать надо, мне кажется, с мысли ваших о полном переводе Библии на русское наречие. Вы употребили немало труда на изложение сих мыслей, но посев вам пришел не на готовую землю и не во время сеяния. сомнения о полезности перевода, доселе сделанного, и прекословие достоинства его или не прекратились, или возникли вновь, так что продолжение всего дела более угрожало бы умножением сомнений и прекословий, нежели обнадеживало бы умножением плода духовного. Если язык богослужебный должен быть сохранен богослужебным, то должно стараться, чтобы он как можно более сохранялся и общепонятным. А для всего полезно, чтобы не отвыкли читать на нем Священное Писание. Мне кажется, что сие соображение не должно быть пренебрежено. По случаю же поступления из Лейпцига нескольких экземпляров Нового Завета и Псалтири на русском наречии, святой Филарет писал одному влиятельному чиновнику: «Сей случай показывает, что в русском переводе Нового Завета чувствуют нужду, а из всего рождается вопрос, лучше ли, чтобы сим пользовались украдкой и незаконно, или лучше пересмотреть перевод и допустить его употребление законное. Римская церковь не любит допускать народ до Священного Писания, но и она позволяет переводы оного на живые языки и на современные наречия. Однако решение назревшего вопроса затягивалось. В 1856 году святитель сообщает архимандриту Антонию: «Дело о переводе Священного Писания, кажется, подвергнется возражениям нового синодального обер-прокурора. Владыка Киевский объявил ему свое решительное мнение, что переводить не должно, дабы сие не повело к забвению славянского языка, который есть богослужебный. Воля Господня да будет. Господь да устроит полезное для церкви своей, ему единому непогрешительно ведомое». Письма святителя свидетельствуют, с каким благоговением подходил он к переводам, как следил за чистотой слова. Дева истинно христианская может получить и благолепную одежду размышления, и слово возвышенного, и скромную одежду слова простого, но достоинству не соответствует одежда лоскутная и с грязными пятнами слова низкого и небрежного. Слова не мелочи, когда дело идет о догматах и о святых, и особенно в такое время, когда правильность и точность слова нужно охранять с разумением от умножения в письменности невнимания к законам языка, логики и вкуса. Не означайте великих слов для мелочей. Берегите их для того, что истинно велико. Вы говорите доброе, но часто как будто без управления пускаете слово, и оно идет не прямым путем, не сказывает, что сказать хотели, сказывает иное, не дает себя разуметь. Не гневайтесь на чувство чистоты русского языка, которое вступается за мелочи. Молельня – это не слово, а урод, родившийся с искажением организации языка. Приют – это приюрт варварский. Жуковский вытащил свое слово из грязи и вставил в стихи по вольности поэтов. И не только при переводах на русский язык следил святитель за их точностью, но и на другие языки. Читая в письме Преосвященному Алексею: «До чего не доживешь на свете? Ныне часа полтора или два провел я с якутским протоиереем, проверяя перевод Евангелия на якутский язык. Например, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» переведено так: «Дай нам, что нам есть нынешний день». Я возражаю: разве нет у них слова, означающего «хлеб»? Отвечает: «Хлеб знают только подгородные, а прочие не едят его и не знают». Я настаю: непременно поставьте хлеб. От подгородных постепенно узнают и прочие. Понятие же «хлеба» определенно необходимо для таинства Евхаристии. насколько был святитель осторожен и аккуратен в переводах, говорит его собственное признание. Что касается до меня, я ни одного слова в переводе не поставил по своему решению, а предлагал мои мнения комитету и неоднократно внушал, что отдаю их на свободное рассуждение. Свидетель радуется, что русскому народу открылось Слово Божие на его языке. Слава Богу, что отверста дверь Слову Божию в русское слово. Но еще надо бы молиться и трудиться, чтобы Господь управил дело, которое теперь идет в четыре академии, и Бог ведает, как возвратиться к единству. Мне, конечно, не увидеть совершение всего дела. Господь да наставит будущих. Следует помнить, что одно из возражений против перевода Священного Писания на русское наречие было то, что некоторые опасались вторжения русского наречия в богослужение. Святей же Синод назначил русский перевод только для домашнего употребления. Следил святой Филарет и за переводом на русский язык творений святых отцов церкви. В некоторых поручениях Академия наша, благодарение Богу, исправнее других, пишет он ректору Академии архимандриту Филарету Гумилевскому. Но, кажется, остается неисполненным поручение Святейшего Синода перевести толкование святого Златоуста на которое-то послание. Такое же дело стоит, кажется, за Вифанской семинарией. Справьтесь, подвиньте сие дела и меня уведомьте. Святитель дает и определенные установки для публикации переводов. Печатать переводы святых отцов – дело весьма хорошее, полезное и достойно всякого поощрения. Но искрошить каждого святого отца на части, потом смешать всех и таким образом печатать, не знаю, похвалите ли это вы, то есть архимандрит Филарет Гумилевский. Хотя таков почти ваш проект. В издании периодическом, срочном, это оправдывается журнальной поспешностью и потребностью разнообразили журнала. Но вы предпринимаете издание несрочное, потому оно меньше терпит смеси, а Божий требует порядка. Например, в самом начале вы хотите напечатать два слова Григория Богослова о богословии. Где же прочие три? Чем оправдать можно расторжение сих слов, очевидно имеющих общее единство и составляющих небольшое целое? Если бы захотели издать в новом переводе всего святого Григория, очень хорошо. Если пять слов о богословии, и это хорошо. А два? Не понимаю, как пришла такая мысль. И еще. При рассмотрении перевода примите в рассуждение следующее. Что окажется несходным славянским текстом, то переведено с греческого. Если переведено не слово в слово, то потому, что слишком буквальный перевод был бы жесток и непонятен. Например, «Радуйся, апостолов, немолчные уста». Я перевожу. «Радуйся, дающие апостолам немолчные уста». Более того, святой Филарет указывает на неправильно переведенное и настаивает на исправлении. «Где белые кости святого Игнатия?» Что это такое? «Дебелость» значит толстоту, соединенную с дряхлостью. «Оставьте в покое чистые кости святого и не налепляйте им дебелости». На второй и третьей строке перевода лестницы читаем следующее. «Всего лучше начинать с Бога. Посоветуемся с русским переводом». Он говорит, например, «Метение лестницы надобно начинать с верхней ступени, а не от верхней. Так говорится потому, что ступенька есть часть лестницы. Еще, например, годы у христиан считать начинают от Рождества Христова, а не с Рождества Христова. Так говорится потому, что здесь указывается не часть, а предел. Бог не есть часть начинаемого дела. Следственно, русский язык не позволяет говорить «начинать с Бога». Надобно говорить «начинать от Бога». Почему же переводчик говорит иначе? Не видно иной причины, как потому, что так, по его мнению, говорит народ, и притом безграмотный. В переводе Афанасия Великого встречаю недоразумение. Вот, например, маленькое. «Стадо комаров». До сих пор мы видали рой комаров, беспастырный, а теперь является стадо, который требует и пастыря. Кто же пастырь? Не отец ли протерей Петр Делицын? Женщинам столько же свойственно и естественно поститься, как и дышать. Трудно согласиться, что столько же естественно. И почему только женщинам? В старом переводе «сколь собственно дышать, столь прилично поститься». Вот это дело иное. Против всего можно не спорить. Опять ты человек низкого рода. Что значит опять? Сделался было человеком высокого рода, а потом опять низкого? Василий Великий не писал всей нелепости. А вот что он писал. «Гордишься ты богатством, величаешься предками» и прочее. «Или ты человек низкого рода, накопили полный карман, копят не в карман, а в сундуки или в мешок». Также, хотя святой Филарет и говорит, что перевод творений преподобного Макария Египетского хорошо читается, но и в нем иногда встречается то, чего надо избегать. Например, «совне». Это слово неправильно образовано и не дает ясного значения. Правильно – «отвне». Если случается каким-нибудь 30 человеком быть за одним делом, у святого Макария нет одного дела и нет частицы «если», которая не связывает, а путает речь. У него сказано «случается быть некоторым вместе в числе 30». Подобное сказано свидетелем и о переводе лестницы преподобного Иоанна. Благодарю за лестничника, но не удержусь и от спора, чтобы хорошее дело было, если можно, и лучше. Например, «взошел победителем на самый верх 8-й степени». Что за верх у степени? Степень не конус, а плоскость. Если бы дело шло о 30-й степени, выражение «на самый верх» могло быть уместно, относясь ко всей лестнице, которой 30 степень есть самый верх, но над 8-й степени еще 22. Где же тот самый верх? Если это неправда, то вразумите меня, что такое самый верх 8-й степени. В иных случаях московский иерарх рекомендует пропустить в переводе тот, что слышится тяжело. Полагаю, пропустить выражения, в которых Констанций называется антихристом, и поставить строку точек. Обыкновенный читатель пусть видит, что или в переводе пропуск, или подлинный текст не в целости сохранился. Любознательный справится с подлинником и увидит, что перевод не обманывает, ибо не скрывает пропуска, но охраняет православное ухо от тяжелого слышания. Святой Филарет приветствует издателей в их намерении опубликовать творение преподобного Варсонофия Великого и по этому поводу высказывает также свои пожелания. Издатели переводов старца Паисия возымели мысль, по моему мнению, добрую, чтобы, кончив книжку, которая теперь печатается, напечатать особой книгой «Провещание Варсонофия Великого». Примите к сердцу сие дело. В лавре должен быть греческий печатный текст всей книги. Хорошо было бы поступить так, как поступлено с книгой Нила Сорского. То есть, где славянские переводы текст несовершен или неполен, там ставить вариант, который заимствован из греческого печатного текста, а если можно, и из наших старинных переводных рукописей. Если вы, протоиерей Федор Глубинский, будете поспешествовать немедленному ходу всего дела, то сделайте сим более добра, нежели иными цензурными работами, на которые вы тратите долгое время, и которых плоды не драгоценны. Как бы завершая свои пожелания, святой Филарет заявляет: хорошие переводы святых отцов печатать – дело хорошее, и я буду всему рад. Извольте всем усмотреть скромность русского языка.
Продолжение цикла бесед Константина Ефимовича Скурата, поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная страничка «Фрагмент божественной литургии», записанный в Троице-Сергиевой лавре в 70-е годы прошлого века. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you. и посети виноград сей, и утверди их, его же насадить, ясница твоя.
Преосвященнейший Владыка, горний престол.
Вы слушали программу «Наш архив». Нашу программу завершает первая часть выступления профессора Владимира Михайловича Кирилина, заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии, доктора филологических наук, под общим названием «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Это фрагмент выступления Владимира Михайловича в бывшем лекционном центре при Троице Сергиевой Лавре.
Еще раз здравствуйте. Немножко я расширю тему, поскольку связана эта тема все-таки с историей славянской культуры, поэтому некоторую информацию о предыстории славян, и потом постепенно мы перейдем к миссионерской деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия. Не вдаваясь в подробности рассуждений о том, что есть культура как сфера жизни человечества, нужно отметить прежде всего, что важнейшими составляющими культуры является язык и разные виды творческой деятельности человека, в частности, письменность. Без языка и письменности вообще невозможна преемственность как между культурами разных народов и эпох, так и в культурной жизни отдельного этноса. В науке давно разработано понятие языка, и под этим понятием подразумевается прежде всего естественный человеческий язык. Возникновение этого естественного языка и существование его неразрывно связано с возникновением и существованием человека. Язык есть важнейшее средство человеческого общения. Без языка не может быть мышления, то есть не может быть самого человека. Мыслю, значит, существую. Языком обладают только люди. Но нужно отметить, что язык – это не природное, не биологическое явление. существование и развитие языка не подчинено законам природы. Физические признаки человека, например, расовые, также не имеют отношения к языку. Язык – это, говоря словами академика Павлова, вторая сигнальная система. Такой системы нет у животных. Язык – это свойство человека, которое может иметь два значения. Ну, во-первых, под языком понимают факт абстрактного единства всего человечества, то есть всему человечеству присуще это свойство языка, как средоточие универсальных особенностей всех конкретных языков. То есть это общее понятие язык, которое включает вот отдельные конкретные языки. Во-вторых, под языком подразумевают конкретную, реально существующую знаковую систему, используемую в некоем социуме, например, в нашем обществе, используемую в некоторое время и на некотором пространстве. Языку как общему отличительному свойству людей присущи три функции. Посредством языка в сознании человека сохраняются знания об окружающей действительности. Без него невозможно получение новых знаний, касающихся действительности. И язык является средством общения, средством передачи информации. Что же касается конкретных языков разных, русского, китайского, там, я не знаю, бенгальского и так далее, то применительно к отдельным языкам различают несколько социальных форм существования отдельного языка. Во-первых, это идиолект, то есть индивидуальные особенности речи отдельного конкретного носителя языка, специфические особенности моей, там, вашей и так далее. То есть вот идиолект – это то, как говорит отдельный человек, особенности этой речи. Во-вторых, различается говор. Это множество структурно очень близких идиолектов. Например, какая-то деревня, жители этой деревни, испокон веков живущие в этой деревне, отличаясь каждой отдельными специфическими особенностями, вместе с тем говорят на одном каком-то присущем этой деревне, этому населенному пункту, речи. И, наконец, различается диалект. Диалект – более широкое понятие, включающее множество различных говоров, близких друг к другу. Ну, применительно, скажем, к русскому языку различаются южно-русские диалекты, например, смоленские, там, я не знаю, рязанские, западно-русские смоленские, да, южно-русские, например, рязанские, орловские, там, и северно-русские, свойственные там Архангельской области, какая-нибудь, и Вологодской, и так далее. То есть они, вот эти диалекты, обладая общим схожими свойствами, все друг друга понимают отлично, но при этом там есть специфические особенности в произнесении отдельных слов, построении фразы и так далее. В лексическом наполнении речи, в обозначении отдельных предметов, где-то сени, например, да, где-то мост, да, выйти на мост. Не в сени, а, ну, по-разному называют одни и те же реалии быта. Ну и, наконец, различается собственный язык, то есть единство, множество диалектов. На определенном этапе национального или социального развития некоторые стихийно существующие и развивающиеся языки нередко обретают высшую форму своего существования, форму литературного языка, которая определяется наличием письменности и характеризуется социально регламентированной нормированностью. Кроме того, литературный язык характеризуется также наличием различных функциональных стилей. Например, стиль, свойственный для литературы, стиль, свойственный для технической интеллигенции, какие-то особые приемы речи, терминологии и так далее. Конечно, стиль научной речи различается и так далее. Есть вот функциональные стили. Множественность этнических языков не случайна. Это явление объясняется прежде всего тем, что языки постоянно претерпевают изменения во всех звеньях своей структуры. И постоянно происходит их непрерывное историческое развитие. Каждый язык развивается от какой-то точки к какой-то. Ну, не та точка начальная, не конечная, нам, конечно, неизвестная, только гипотетически можем выстраивать какие-то построения. Изменения касаются различных структур языка. Фонетической, фонетики, то есть звуковой организации речи. Меняются звуки, меняются звуковая оболочка слов и так далее. Это все заметно, скажем, на примере русского языка, развивающегося сначала кирилло-мефодиевской миссии, так чуть более 1000 лет, изменения в языке произошли радикальнейшие. Они касаются лексики, фонетики, синтаксиса, грамматики, вот основных таких столпов построения конкретного языка. То есть, еще раз подчеркну, всякий язык, всякий конкретный язык имеет непрерывное историческое развитие. Однако сказать, что в языке все меняется, значит сказать полуправду. Ибо на самом деле, диалектически, меняться может только то, что всегда остается неизменным. Всякое изменение можно отнести только к тому, что остается во всех изменениях, тождественным самому себе. Это философское понятие, диалектика тождества и различия. Таким образом, при всяческих изменениях в любом конкретном языке есть некие вечные сущности, которые подвергаются лишь внешним изменениям. И, между прочим, только благодаря тому, что язык в существе своем остается всегда неизменен, люди сохраняют способность понимать друг друга. Китаец может понимать русского, если выучит русский язык, да? Русский может китайца понимать и так далее. Люди всегда могут научиться понимать друг друга, потому что в языке есть некие общие сущностные основы, которые позволяют людям это делать. Есть нечто общее в системе знаков. Историзм, то есть развитие языка таким образом, нисколько не отрицает онтологичности языка, то есть сути языка. Не будь языка, не было бы истории. Чтобы изменяться, надо сначала просто быть. Следовательно, историзм, способность языка к развитию, предполагает онтологизм. То есть то, что языку всегда присуще нечто общее и неизменное. Бытие языка становится доступным и внятным для нас только в истории. Языковая картина мира многообразна. И значительное место в языковой картине мира занимают индоевропейские языки. В состав индоевропейских языков входят и языки славянские. Ну, опять-таки, извините, такие банальные вещи, общеизвестные говорю, но на всякий случай. Помимо славянских языков к индоевропейским относятся германские языки, там немецкий, голландский, английский, шведский и так далее. Романские языки. Французский, итальянский, испанский, португальский опять и так далее. И некоторые другие есть группы. В индоевропейской семье наиболее такие значимые. Ну, индийские языки также относятся к индоевропейской. Там тоже своя семья, очень много разновидностей. Об этом не буду говорить, чтобы не загружать ваше внимание. Но вот среди индоевропейских языков различаются славянские языки. В славянских языках, во всем конгломерате славянских языков, славянский мир довольно велик. Это вся Центральная Европа говорит на славянских языках, и Восточная Европа. Сегодня это до берегов Тихого океана, включая и Азию таким образом. Так вот, среди славянских языков различают, во-первых, восточнославянские языки. К ним относятся русский, украинский и белорусский. Различают южнославянские языки. Это сербо-хорватский или хорвато-сербский, это словенский, это македонский, это болгарский язык. И, наконец, западнославянскую группу различают среди славянских языков, к которым относятся чешский язык, словацкий язык, польский язык, кашубский язык, это также на территории Польши, Приморье, Прибалтийское Приморье, небольшая часть населения польского говорит на кашубском языке. И, наконец, различаются так называемые нижне- и верхне-лужицкие языки, это уже на территории Германии, Восточной Германии. Там тоже есть небольшая часть исконного славянского населения, живущего там испокон века и сохраняющего свою культурную идентичность. Если приводить цифру, она, конечно, приблизительная, потому что каждый день эта цифра меняется, сами понимаете, то сегодня на славянских языках в целом говорит порядка 300 миллионов человек. первым литературным языком славян стал язык старославянский или древнецерковнославянский. Это язык, прежде всего, книжный, литургический язык церкви. Этот язык был создан во второй половине IX века, как вы догадываетесь, святыми братьями Кириллом и Мефодием. Создан этот язык был в процессе перевода братьями важнейших для христианства, естественно, греческих и отчасти латинских текстов на славянский язык. До этого времени, то есть до деятельности Кирилла и Мефодия, у славян не было сколько-нибудь значимой и общепринятой письменности. Факт возникновения у древних славян письменности, факт возникновения у древних славян литературного языка подготовлен был весьма длительным предшествующим периодом славянской истории. Об этом периоде, к сожалению, можно судить по довольно слабому в информационном отношении и подчас спорному кругу источников. Главным образом это данные с различных современных наук, сравнительно-исторического языкознания, археологии, палеогеографии, палеозоологии, ономастики, антропологии, этнографии, фольклористики и, к сожалению, весьма отрывочных и довольно поздних письменных свидетельств. Однако ни одна из этих названных мною отдельных наук в отдельности не располагает достаточными данными для самостоятельного разрешения проблемы происхождения начальной истории славян. Необходим комплексный подход, нужно, просто говоря, держать в уме данные всех отдельных наук, совмещать их, соотносить их, и тогда на этом основании пытаться восстановить предысторию славян. Чем занимаются специалисты, естественно, и существует целый ряд теорий об этой самой предыстории. Славяне относятся к индоевропейской языковой семье. Индоевропейская общность, образование этой общности относится к весьма глубокому прошлому, к весьма отдаленному от нас прошлому. В настоящее время наиболее научно обоснованной точкой зрения считается теория об азиатском происхождении индоевропейцев. Примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита, индоевропейцы выделились из древнейшего человеческого ядра. Областью первоначального обитания индоевропейцев был регион Восточной Анатолии в Малой Азии. Это современная территория Турции, южная часть Турции, Анатолия. Кроме того, индоевропейцы занимали часть Южного Кавказа и Северную Месопотамию. Это территория между реками Тигром и Евфратом, которые впадают в Персидский залив, как известно, Индийский океан.
Продолжение выступления профессора Владимира Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 531-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.